Знаете, братья и сестры, вчера вечером я наблюдал такую картину у нас в лагере. То тут, то там горели огоньки. Братья и сестры сидели с семьями, сидели родством, каждый под своей смоковницей. Где может быть 15 человек, где может быть 5, где меньше. И это хорошо. И знаете, что мне напоминает, ну, подобное место? Каждый сидел по своим коленам, под своей смоковницей. Здесь удел одного, здесь удел другого, здесь удел третьего. А интересно, а есть ли среди нас пришельцы? А знаете, кто такие пришельцы? Вот пришел один, покаялся, и он как бы вливается в эту семью. Интересно, как он чувствует себя здесь в нашем лагере? Пристал ли он, ну, к какому-то большому родству? Вы знаете, друзья, это проблема. Это проблема, которую стоит освещать. Вы знаете, это не просто проблема частная, это проблема братства. И вы знаете, я заметил, у нас в церкви существует такая проблема. Одна сестра говорит: так бы я с неверующей семьи, у меня нет родственников, никого из верующих. Как бы мне хотелось породниться с кем-то из старых верующих. Как бы присоединиться к этому родству, влиться в это родство. Вот затаённая мысль, затаённая мечта. Вы знаете, братья и сестры, как бы хотелось, чтобы у нас в братстве не был обижен этот пришелец, который придет и, может, чтобы не почувствовал себя одиноким. Одиноким в церкви, одиноким в братстве, одиноким в лагере. Крепкое родство – это очень сильно. Оно очень много может сделать для братства. Очень много может сделать для дела Божьего. Когда отцы, дети, внуки, правнуки. И когда, как по эстафете, передается это дело служения. Разве это плохо? Разве это плохо, когда дети, мальчики, один за одним приходят к Господу, становятся служителями? Это очень и очень хорошо. И мы все об этом мечтаем. Мечтали когда-то наши родители, чтобы рядом на одной лавочке сидели вот так вот рядком жены, мужья. Но почему-то не всегда бывает так. И сегодня, кстати, крепкое родство – это положительно, но и отрицательно. Вы знаете, если возникает инфекция и родство крепкое, то эта инфекция бежит по этому родству. Как ее остановить? А если что-то доброе, благословение, оно тоже бежит, оно тоже передается, как по каналу, по родству. И бывает, что передается в роды родов. Вот Авраама, он крепкий был, крепкий в вере. И благодаря этой личности всему его потомству, ему родству передавалось благословение. И вот эта проблема взаимоотношений родителей и детей. И я думаю, что вот это благословение, оно начало передаваться еще раньше. Почему Бог выделил Авраама? Почему он выделил среди жителей этого Ура? Были ли какие-то предпосылки? А может быть, никаких предпосылок? Как получается, что среди людей мира сего, не знающих Бога, Бог избирает кого-то для каких-то своих особых целей и говорит: выйди из родства твоего. Выйди из земли твоей, выйди из дома твоего и следуй за мною. Для нас это тайна, для нас это загадка. Иногда Бог избирает совершенно неожиданных людей, среди многих и многих избирает как бы заведомо самых худших. Ну, например, Раав блудница. Можно ли найти более худший персонаж в городе Иерихоне, и который там же наверняка были по морали, наверняка были лучшие. И если бы нам нужно было из города Иерихона найти человека, предназначенного для спасения, я думаю, что мы бы прошли мимо дома блудницы и сказали: этот элемент не должен входить в общество дома Господня, и уж во всяком случае свою дочь или своего сына я не отдам. А что получается? Этот несчастный человек, это Раав, она находит себя среди колен Израилевых, и так еще себя находит, что входит в родословную Господню. Нашелся смельчак, который на ней женился, и не подумал о том, что по генам передастся вот эта вольность, которую она себе позволяла, Как он решился, скажем мы, да никогда. Я, будучи отец, я бы несколько раз подумал, чем давать добро на такой брак. Что же получается? А получается великое чудо, и Писание нам говорит, что не все так однозначно, как, и как мы мыслим. У нас слишком бывает прямолинейное мышление. И вот мы в своем прямолинейном мышлении, мы рисуем, например, какой-то план жизни, а некоторые примеры из Писания, они вдруг показывают всю сложность этой жизни и всю красоту. И вот когда мы рассматриваем библейские персонажи, иногда они перед нами предстают вот в таком вот ключе, что вы никогда не решились бы на подобные пути, которыми ходили мужи Божии. И вот перед нами Авраам. Об этом мы читаем в Священном Писании, и мы читаем в книге «Бытие», мы читаем о его родстве. Оказывается, сколько у него было братьев? Ну, видно, надо освежить в память. Будем читать «Бытие», 11 глава. Фара, 26 стих, жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Несложный подсчет показывает, что вполне вероятно Авраам не был первенцем, а по значимости, по духовной величине ставится впереди, потому что, ну не буду утруждать вас математикой, но на все, про все на этих трех сыновей ушло 60 приблизительно лет. Чтобы вы понимали, вполне вероятно, что там были еще дети, но они для нас, как читателей Библии, не несут никакой смысловой нагрузки. И поэтому не всегда в Писании говорится о всех детях, как в данном случае, а говорится о трех личностях, которые сыграли какую-то роль и для нас важны. И мы должны посмотреть, а чем же важны эти три библейских персонажа. Во-первых, существует традиционная точка зрения. Я хотел бы сказать эту традиционную точку зрения о том, что зачем Лот пошел вместе с Авраамом. Он был попутчик. Попутчики всегда отстают. Посмотрите, сколько скорбей он принес тому же Аврааму. А ведь четко в Священном Писании сказано: «Выйди из дома отца твоего, от родства твоего». Авраам это не сделал. И мы так и прочитаем. «И сказал Господь Аврааму», 12 стих, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». На лицо, ну, как бы непослушание. Ну, ладно, из земли выйти, это можно с земли, как в Америку эмигрируют, то сразу всем родством. Полцеркви нету. Уехали, значит, и один за одним пошли. Из земли так всем родством. А тут дальше от родства. Ну, от родства это сложнее, но можно, если там дом отца, родство большое, а более близкие уехали в какую-то другую страну. А вот из дома отца порвать все связи, все родственные корни. А вот видите, как здесь получается. Налицо, конечно, факт. Авраам по какой-то причине, он ослушался прямого повеления Господа. И толкователи в основном, ну, как бы говорят об этой стороне. Непослушание, последствия непослушания, причем последствия непослушания в далекой перспективе, какие там были племена, как эти племена воевали друг с другом, как постоянно досаждали друг другу и так далее, и так далее. Но, друзья, я сторонник той идеи, что нельзя всегда только односторонне смотреть при толковании Библии. Всегда нужно рассмотреть как бы всесторонне. Очень важно посмотреть, есть ли прямое осуждение Авраама или другого библейского героя. Когда мы будем рассуждать и увидим, есть прямое осуждение, тогда мы должны, так сказать, четко так и комментировать. Если в Священном Писании отсутствует прямое осуждение за поступок, тогда мы должны увидеть, а есть ли какие-то смягчающие обстоятельства. И сегодня я хотел бы немножко рассказать или порассуждать об этих смягчающих обстоятельствах в жизни Авраама. Да, Авраам совершил ошибку, но в этом тексте Священного Писания видно, как Господь умеет превращать ошибки в благословение. Поясню, что это значит. Итак, смотрите, что здесь написано. Родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора, Арама, Аран родил Лота, И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли жен и так далее. Сара бесплодна. 31 стих, то, что конкретно нас касается. Взял Фара Авраама и Лота, вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Кстати, некоторые толкователи говорят, вот потому и умер Фара, что остановился. Ну, в 205 лет, от чего умер, Писание не говорит. Опять-таки, мы как комментаторы, ну, не имеем права сказать больше, чем говорит Писание. Может быть, потому и умер, что остановился в Харане, а может быть и не потому. Итак, друзья, смягчающие обстоятельства. Любил ли Авраам своего отца? Любил. Кому был призыв? К отцу или к Аврааму? Когда прозвучал этот призыв? В какой местности? А есть ли доказательства этому? Хорошо, согласен, в Харане, потому что 12 глава за Харан. Но сколько раз призывал Господь Авраама выйти из родства? Два. Друзья, если мы начнем рассуждать, мы заметим, что Ур Халдейский находится где-то в районе Персидского залива, а Харан находится, ну я не географ, но это нужно вдоль реки идти где-то километров 1000 по Евфрату. Иордан маленький, там километров 250, он, ну сколько там, ну пусть 300. А это нужно километров 1000 идти к северу, потому что по прямой не пойдешь, там пустыня. И получается так, что Фара в ответ на инициативу Авраама, я так понимаю, он рассказал своему отцу, родство крепкое, они откликнулись на призыв вместе, захотели пойти. Я думаю, в данной ситуации, что Фара пошел, это не отрицательно. Вопрос отрицательно в том, что он не дошел и остановился. А Аврааму не нужно было останавливаться. Вот это уже отрицательно. Ну, может, отсюда начинается, на мой взгляд, отсюда уже начинается отрицательный момент. Но вот интересно, обратите внимание, кто вышел, почему вышел Лот? Как вы думаете? Почему? Сирота. Это положительный фактор, когда берут сироту вместе с собой. То есть, можно сказать, попутчик Лот, ну да, попутчик, не выдержал, не дошел, начал строить проблемы. Друзья, а разве наши дети нам проблемы не строят? А почему мы их тащим? А почему мы хотим, чтобы они приняли крещение? А почему мы все силы употребляем для того, чтобы их как-то довести? Да вот уже все уже махают рукой, все, кроме родителей. Родственные чувства, моя кровь, я хочу. Я познал путь спасения. Я хочу, чтобы он познал путь спасения. И тут можно посмотреть с этой стороны, как хорошо, что Авраам не утаил о Божьем призыве и рассказал. Тут, конечно, загадка, почему Фара взял. Может, был совет, семейный совет, и в данном случае уже инициативу берет на себя Фара, и они вместе отправляются в путь. Слушайте, еще я вам такую историческую загадку или географическую задам. А третий брат Нахор, он остался или пошел? Почему я это говорю? Вообще, почему эти три личности упоминаются? А потому что, когда пришло время жениться Исааку, откуда он брал жену? Чей она была потомок? Куда он пошел, в Ур или в Харан? Слышите? Значит, каким-то образом потянулся и третий брат. Вы понимаете, какая ситуация? Фара пошел, Лот пошел, родство пошло, и видно неуютно. Я так предполагаю, друзья, не основывайтесь, сами исследуйте. Но такая у меня мысль, что вот когда Бог призывает человека, а родство крепкое, то вы замечаете, как они один за одним идут к Богу? Один за одним. Жена пошла, правильно себя ведет, муж пошел, а бывает и сразу вместе пошли, потом, глядишь, дети пошли, и бывает так, родством идут к Богу, и это хорошо. И вот я думаю, что когда мы уже в этом ключе посмотрим на эту историю, перед нами красота отношений. Даже до уверования, когда еще неверующий поклоняется чужим богам, но оказывается, у этого язычника есть добрые, есть какие-то теплые родственные отношения. И эти родственные отношения, они играют определенную роль и потом срабатывают, когда нужно было ему женить своего сына. Срабатывают эти родственные отношения, значит, что-то в этом родстве была какая-то богобоязненность. Они не были по своему нравственному уровню похожи на окружающий мир, на этих типа ветхозаветнего Корнилия. Какая-то, очевидно, богобоязненность была, и эта богобоязненность, она проскальзывала в их отношениях. И мы видим вот эту теплоту родственных отношений, и это хорошо. Даже безбожный человек, мы не говорим об Аврааме, но вообще, если посмотрим на современную ситуацию, существуют такие семьи, о которых можно сказать, одного тебе не достает, чтобы ты принял Иисуса Христа как личного Спасителя и обратился к Нему. Эти люди есть, которые по природе своей не все еще потеряны, хотя образ Божий обезображен грехом, но есть вот это зародыш, вот это от Господа. И вот мы наблюдаем вот эту картину, когда рассуждаем об Аврааме, рассуждаем об его отце, и рассуждаем об этом родстве. И так они появляются в Харане, и там происходит расставание. Мы не знаем причину смерти. Может быть, причина смерти Фары в том, что он явился тормозящим моментом в дальнейшем пути в Ханаанскую землю, в землю обетованную. А может быть, он заболел. А может быть, ему стало плохо, и он не мог передвигаться дальше, и Авраам должен был как-то досматривать его. Ничего мы не знаем. Писание об этом молчит. Вы знаете, дорогие друзья, я как-то рассуждаю, думаю, я как проповедник когда-то приду в вечность, и когда встречусь со всеми персонажами Библии, которых я критиковал, может, я убегать от них буду? Может, мне придется держать отчеты перед Лотом? Лот скажет, слушай, а как ты обо мне проповедовал когда-то? Мне и в голову не приходило такое, даже об этом не думал. А ты перед 300 человеками сказал обо мне, ну ведь такого не было. Ну, я так как бы предположение говорю. То есть, как должны мы быть аккуратны в судьбах библейских персонажей, там, где есть прямое осуждение, и там, где этого осуждения нет, мы можем говорить только как предположение. Бог усмотрел эти личности, оставил их на страницах Священного Писания для нас как типажи, как аллегории. Он уже перестал для нас быть Лотом, а он перед нами портрет или аллегорическая личность, символизируя определенное направление в христианстве, как те, которые идут, но не доходят, которые идут в Ханаан, но глазами устремляются в Содом. И уже перед нами не Лот, а перед нами мышление определенное. И мы рассматриваем это мышление, абсолютно отталкиваясь от личности, не осуждая личность, а мы берем эти образы для нас, чтобы они для нас были полезны, чтобы мы не были похотливы на зло.
А теперь давайте возьмем для себя уроки. Как мы относимся к своим родителям. Вот Авраам уже женатый, он уже в браке, он может выйти из своей семьи, из своего родства, из своего дома. Так и у нас. Мы приходим в возраст, создаем семьи. Некоторые остаются в домах родителей. Вообще, Писание говорит о том, что человек должен выйти из дома отца своего и жить отдельно. Об этом говорят сочитывающие, об этом говорят братья. Но бывают случаи, когда семьи живут вместе. И бывает в этом отношении очень много сложностей, очень много трудностей. И как эти трудности воспринимать? Как быть? Я думаю, дорогие друзья, что если этот вопрос предоставить Богу, если вытерпеть, то Господь обязательно вмешается. Я не хотел бы приводить примеры, может быть, из личной жизни, но я хочу сказать, что если муж и жена, они будут любить друг друга, Господь в этом вопросе обязательно выйдет навстречу. Прожил он определенное время вместе со своим отцом умер отец, он продолжает свое странствование в обетованную землю. Иногда мы говорим своим родителям «карван», но этим словом «карван» не надо злоупотреблять. Вы понимаете, что значит слово «карван»? Когда я служу Богу, когда я все для Бога, иногда мы можем «карван» сказать своей жене, иногда мы «карван» можем сказать своей семье, своим детям. Об этом уже говорилось по записке. Но на «карван» нужно иметь право, чтобы сказать это слово «карван», «дар Богу, то, чем ты бы от меня пользовался». Вы знаете, родители, они остаются родителями. За родителями, и даже если живешь вместе или живешь отдельно, чем дольше живешь, тем больше необходимость нам уходит за нашими родителями. Я хотел бы привести личный пример, и почему я это хочу сказать. Вообще, я был такой юношей, что много летал по служениям, и родители, они хотели быть со мной вместе. Они хотели сидеть со мной на одной скамеечке, хотели, чтобы я был в одной церкви с ними, они хотели вместе со мной петь псалмы. Я хорошо пел, и родители пели. Я очень помню, как они упрашивали меня: «Сын, давай споем вместе». Почему-то я игнорировал все это. В юность. Уделял внимание многим и послужению. А вот сейчас, когда я вспоминаю, мамы нет, отцу 85, и думаю, как неправильно я поступал. Чего стоило? Пойди ты на то семейное торжество. Найди это время. И сейчас вот с годами приходит, неправильно я поступал. Прошли годы, я хочу спеть со своими детьми. Мне хочется с ними спеть. Увы, не всегда я с ними пою. Я вспоминаю: папа, а как ты относился к своим? Я рассказываю эту историю, говорю, это, наверное, потому что я вот так вот. Да, папа, это ты жнешь то, что ты сеял когда-то. Дети меня так учат, они рассказывают. Вот такая вот ситуация. Вы знаете, друзья, однажды на одном общении большом молодежном провел такой эксперимент. Задал такой вопрос: как часто вы поете вместе со своими детьми, чтобы выйти всем своей семьей? Спросил у одного регента. И он сказал: для того, чтобы выйти всей семьей и спеть собрание, у него на это уходит полгода уговоров. Регент. Я понял, что это не только моя проблема. Я понял, что это наша проблема. Почему-то мы, когда все в служении, все в трудах, а вот так вот вместе со своей семьей. А они уже взрослые, они уже взрослеют. Кто-то поехал на какое-то служение туда, кто-то туда. А когда же вместе? Я не нес утешения своим родителям. Мне хочется этого утешения в своих детях увидеть. Но ведь я сам этого утешения не давал. Я теперь должен понять, что имею ли я право рассчитывать на это. Понимаете, друзья? И я хотел бы дать такое пожелание всем здесь присутствующим, молодые семьи, посмотрите на своих родителей, посещайте для того, чтобы обрести это благословение. Найдите эту возможность. Братья часто говорят на эту тему. Отцу моему сейчас 85 лет. Ездит на дачу за 100 километров. Очень нерентабельная дача. И 85 лет он ничего там не сделает. Но одно лето я провел с ним. И вы знаете, друзья, хотя это очень нерентабельно, но сам процесс, когда ты просто стоишь с ним рядом и думаешь, а ему осталось, может быть, год жизни, может быть, это последнее лето. Он уже не в состоянии вырвать этот, как следует, этот бурьян. Но когда вместе, и оно оставляет след. И я рад, что у меня было такое лето, может быть, на склоне жизни отца, когда я мог с ним провести это время. Сейчас он опять куда-то едет и передает копеечные кабачки. Они даром стоят, и их можно, может быть, даже и выбросить. Можно. Вы знаете, к старости родители, они начинают такие делать подарки, которые ты не знаешь, куда их деть, что с ними
делать? В музей не отдашь, практически они непригодны ни к чему. И ты думаешь, как быть? Особенно, если это съестное. Вам никогда не давали печенье трехгодичного такого или заветную шоколадку, которая там уже что-то завелось? Никогда не было. А вот это старики, они такие, знаете, интересные. Они все копят внукам, и они хотят дать. И они считают, что вот это... И вы знаете, в том сухаре кусочек их сердца. И мне кажется, этот сухарь надо принять, низко поклониться не ради сухаря, а ради вот того, что он твой отец или твоя мать. Что заставляет этого отца преодолевать, может быть, 30 километров, трястись там в том трамвае, троллейбусе, метро? Он уже эту сумочку не может тащить, он входит в дом для того, чтобы повидать внуков и каждому дать по конфете. Он пробудет 5 минут и потом вернется обратно. Что его толкает? Чувство родства. Одна кровь. Он хочет себя реализовать. Он хочет себя отдать, и больше некому. В служении он уже участвовать не будет. Он когда-то участвовал, и, может быть, успешно участвовал. У него осталась одна отдушина. Жену он уже потерял. А теперь она в вечности. Куда ему себя девать? Детям, внукам. И вот он приходит с этой торбочкой, оттуда эти нехитрую с ней достает. Что ты с ней сделаешь? Пап, зачем ты это все притащил? Да у нас все это есть. Но имеем ли мы право так сказать, друзья? А вот не имеем. И вот начинается высокая дипломатия. Понимаете, вот такой вот разговор, когда ты пытаешься объяснить что-то, а с другой стороны ты чувствуешь, что когда не станет твоего отца, ты будешь вспоминать. Ты будешь вспоминать тот сухарь, ты будешь вспоминать эти путешествия. И когда этот отец пройдет домой и начинает прыгать с твоими внуками в припрыжку, несмотря на свои седые волосы, ты посмотришь, он еще может прыгать, еще способен. А когда проходит год, ты смотришь, он уже не прыгает. Уже он не может, уже та внучка, она его собьет с ног. Уходит отец из жизни, все. Мне рассказывали за Геннадия Константиновича, что он тоже прыгал со своими внуками. Я не представляю себе эту фигуру, так сказать. Я привык его видеть при параде, привык видеть, так сказать, на юбилейных общениях, когда высокий стиль, высокая речь. Но ведь он тоже отец был. И был дед. И у него были внуки. И он любил прибегать туда. И там что-то было. И там то, что было, то, что называется семейные отношения. Друзья, и эти братья, они тоже. Вы тоже имеете внуков? Ну, попробовал бы кто-то из нас. Вот так вот подойти. А ведь это хорошо, друзья. И вы знаете, это то, что дает силы для служения. Казалось бы, вот это нехитрое, когда вот этот вот есть семейный очаг, и вот есть эти добрые отношения между внуками, между родителями. И вот это то доброе, что хотелось бы сказать об Аврааме. Но с другой стороны есть Писание. А Писание говорит о том, что выйди из земли своей, из родства твоего и из дома отца твоего. И тогда сам Господь, Он своим резцом обрывает эти связи. И в этом и красота, и сложность, и трагизм нашего служения. И кто не возлюбит меня более, чем отца своего и мать свою? И сколько раз так было? Вы знаете, дорогие друзья, тоже, может быть, из личного опыта, я много виновен перед своей матерью, но мне пришлось решать очень серьезную проблему. После тюрьмы, когда уже вернулся, нужно было идти опять в лес. И понимал, что идти нужно на срок. А второй срок, на второй срок всегда, запомните, всегда труднее. Если на первый срок еще веет романтизмом и есть такое, ну знаете, что-то розовое или какой-то ветерок в голове, то на второй срок ты уже знаешь, что это такое, как-то не хочется. Ну не хочется и все. И мать, она ходит в регистрированную церковь и говорит, не иди, пойди туда, там тебя ждут. Там есть место, там для тебя приготовлено место, и ты будешь там желанным, и ты будешь там на высоте. И еще аргумент. Если ты пойдешь, то я умру. Я сердечница. Неужели ты хочешь смерти своей матери?
Я хорошо помню. И на это ушло, знаете, после тюрьмы, на эту борьбу, мучительнейшую борьбу, ушло несколько месяцев. Представьте себе, когда рвутся вот эти связи, и когда ты думаешь и хочешь решиться, твои друзья, они там, их арестуют, они сидят 15 суток. Где ты? Где ты должен быть? И помню этот шаг, когда нужно было идти в лес, а мать чуть ли не за рукав, но говорит, не иди. И вызывают ей там скорую, вызывают все. И ты приходишь в собрание, там милиция, подходит КГБист, гражданский. А ты что сюда пришел? А как же твоя мать? Она сердечница. Неужели все, программа работает? Да, 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 программа работает. И вы знаете, но когда сделаешь вот этот вот первый шаг, второй шаг сделать легче. И третий. Важно перебороть. Вот когда переборол и пошел. И вы знаете, это родство. Я понимаю старшее поколение. Может быть, те, которые не познали, они не поймут. Но мать, которая пережила концлагеря в Германии, сталинские репрессии, не понаслышке. И когда человек это пережил и перенес, и ему становится страшно, и он хочет уберечь своих детей, и в этой своей материнской любви делает какие-то, ну, ошибки. И это нужно понять, то поколение. И вот когда я смотрю в прошлое, я смотрю любовь родителей. И вот все это нужно устоять и найти тот баланс. Когда ты будешь заниматься служением, а родителям окажешь родительской и не отдашь Божьего, и тогда будет благословение и для тебя, и ты будешь благословением для своих родителей, и они тебя поймут. И вы знаете, я сам был членом регистрированной церкви, и в вузы уходил членом регистрированной церкви, Пуховской церкви. Так вот, отец мой до сих пор остался там, и уже когда справляли его там в этой регистрированной церкви 85 лет, я подошел к нему, папа, а ты не жалеешь, что я ушел, ну, в братство? И знаете, что он мне сказал, оно для меня было очень ценно. Он сказал, сын, я видел, как ты мучился, и я тогда тебя благословил. Это я узнал через, может быть, десятилетия, что, оказывается, внутри я почувствовал, что ты правильно, может быть, он отговаривали, но они почувствовали, ты правильно поступил. Ты правильно принял решение. Иногда мы поступаем вот в вопросах вопреки родителей, но родители понимают нас, они понимают, он должен так поступить. Любовь их говорит, и сердца нет, это подобно как Мария. Или ученики, они по любви говорят, да не будет с тобой этого, Господи. А он должен идти и слушать волю Божию более, чем волю человеческую и даже волю родительскую. Вы знаете, вот эта поддержка, родительская поддержка и благословение даже в таких вопросах, когда иногда нужно идти вопреки им, но иметь вот эту молитву родителей, благословение их, почувствовать это можно только почувствовать. Я помню один тоже, ну простите, что такие исторические воспоминания, один такой случай, он приятен для меня, как однажды пришлось сидеть 15 суток, а отец, он хотя член регистрированной церкви, при галстучке такой инженер, приходит туда и оперативник как-то, видно, рассчитывал, что он будет меня переубеждать. И поэтому дал свидание во дворике. И вот представьте себе, в потрепанной одежде, там, с метлой, можно сказать, сын приходит при галстучке, отец с арбузом, с подарком. И говорит, ну как, тут не нарушает сын дисциплины? Да вроде нет. А за такое, и я не прочь бы посидеть, вручил арбуз и ушел. Свидание окончено. Вы знаете, эта короткая фраза, это был елей на мою душу. 15 суток было сидеть гораздо легче. Можно было там пускать было слезы или там что-то долго говорить. А вот это благословение, вот эта фраза, она помогает. Поэтому, дорогие родители, благословляйте своих детей на служение, если Господь поведет таким путем. Ложите своих детей на алтарь служения Господу, никогда не ошибетесь. Дорогие дети, у вас старенькие родители, служите им, пока есть силы, для того, чтобы не пожинать здесь на земле от своих же детей. Друзья, давайте совершим молитву, давайте помолимся. Поблагодарим за наших верующих родителей, которые благословили нас. Которые благословили нас на служение, на труд. Если в чем-то где-то виноваты перед родителями, попросим у них прощения, попросим у Господа прощения, чтобы Господь благословил нас. Аминь.